Говорит Радио Свобода. В Москве 17:07.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Михаил Касторов.
Трагическая гибель Анны Политковской вызывает широкую общественную реакцию в России и за рубежом. Вот мнение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. В России, к большому сожалению, существует традиция либо не раскрывать такие убийства, либо находить непосредственных исполнителей, а имена заказчиков очень многих убийств до сих пор не названы. И это должно быть исключением из правил, иначе мы идем в очень плохие времена. Это мнение Владимира Лукина.
Ну а как воспринимают известие о смерти Анны Политковской в США? Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов побеседовал с американским журналистом и политологом Дэвидом Саттером.
Дэвид Саттер – автор изданных в России книг о российских реформах «Век безумия и тьма на рассвете». Он был знаком с Анной Политковской и высоко ценил ее профессионализм. Я не очень хорошо знал ее, но мы встречались. Она была отважным человеком. Ее личность выражалась в том, что она писала и делала. Она не знала компромиссов в раскрытии правды, а это в России опасно. У Дэвида Саттера нет сомнений в политических мотивах убийства. Нам все время говорят, что в России людей не убивают из-за политики. Пытаются внушить, что очередное убийство совершено по каким-то экономическим причинам. Ну, допустим, это можно утверждать в отношении убийства Юрия Щекочихина, который расследовал дело трех китов. Допустим, Сергея Юшенкова убили соперники по либеральной партии. Но в данном случае просто не существует никаких иных возможных мотивов, кроме политических. Потому что она писала только о политике. Мне кажется, это поворотный пункт. И я не думаю, что это совпадение, что она убита именно сейчас. Что-то изменилось в атмосфере. Политковской угрожали годами, и она годами писала статьи, за которые ее могли убить. В последнее время она не написала ничего такого, что качественно отличалось бы от ее прежних работ. Изменилась обстановка, и в результате этого изменения люди, чьи интересы задевали ее статьи, решили, что хватит терпеть. И вот это действительно грозный знак для российской журналистики. В России осталось очень мало свободной прессы, ее информация доходит лишь до очень узкого сегмента населения. И если даже на этом узком пятачке за правду приходится расплачиваться жизнью, что же остается сказать о России? Разве это не свидетельство того, что страна движется уже не к авторитаризму, а к разновидности фашизма? Дэвид Саттер видит нечто общее в антигрузинской кампании и убийстве журналиста. Думаю, та же самая перемена в политической и моральной атмосфере, которая сделала возможными действия президента в отношении Грузии, делает возможными и такие события, как убийство Анны Политковской. Это не изолированный инцидент, это тенденция. Годами российские власти сдерживали себя, но вместе с громадными нефтяными доходами и растущим значением России как источника энергоносителей, они осмелели, отдельные представители власти осмелели в худшем из возможных смыслов. Они видят в новом положении страны не шанс вернуть ей самоуважение, победить коррупцию, решить внутренние проблемы, укрепить институты демократии, а возможность вернуться к прежнему политическому стилю. Мы, дескать, вынуждены были быть паиньками все это время, теперь, наконец, мы можем отыграться. We can be a bully again. Это был Дэвид Саттер, американский журналист и политолог.
С Дэвидом Саттером побеседовал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. В ходе воскресного цикла «Свободный день» мы продолжаем знакомить вас с реакцией общественных деятелей на смерть нашей коллеги, журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.
Далее в нашем цикле, примерно через минуту, обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». Петербургское издательство «Амфора» и журнал «Сеанс» открыли новую серию под названием «Библиотека кинодраматурга». И два первых тома, вышедшие в серии, называются «Солнце и связь». Их авторы Юрий Арабов и Дуня Смирнова.
Ну, а затем программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ее тема – гендерные особенности поведения правонарушителей.
Во второй половине часа «От А до Я» – передача о русском языке. Ее подготовила Лили Пальвалева. Речь пойдет о крылатых словах.
Далее в нашем эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Мы поговорим об очередном матче футбольной сборной России.
А в конце часа программа «Карт-бланш» Дмитрий Советский продолжит велопутешествие по столице Франции.
Итак, примерно через 8 минут программа «Мужчина и женщина». Ну, а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Книга «Солнце» и другие киносценарии открывается предисловием режиссера Александра Сокурова, большинство фильмов которого поставлены по сценариям Юрия Арабова. Первая их общая, еще вгиковская работа «Одинокий голос человека» по рассказам Андрея Платонова. Потом были «Скорбное бесчувствие», «Дни затмения», «Спаси и сохрани», «Круг второй», «Мать и сын». Наконец, последняя знаменитая трилогия о власти и тиранах. «Малух» о Гитлере, «Телец» о Ленине, «Солнце» о японском императоре Хирохита. По сценариям Арабова снято 25 фильмов. В книге 8 сценариев, в том числе и два знаковых для российского кино начала 90-х. По ним Олег Типцов снял «Господина оформителя» и «Посвященного». Два нереализованных сценария, в которых социальный абсурд переплетается с мистическим. Они напоминают и о театре Беккета, и о кинематографе Абдрашитова. Вообще сценарии Юрия Арабова производят несколько иное впечатление на бумаге, чем будучи воплощенными в кино. И «Ангел истребления», «Посвященный», и «Телец» – метафизическая, а порой духовическая в ее первоначальном средневековом смысле проза, без эмоциональных или физиологических перехлёстов, проявившихся в кино. Арабов крайне скептичен и в отношении кинематографа, и в отношении литературы.
На мой взгляд, вся литература сейчас – это приложение к аудиовизуальным просто видам искусства. Во всяком случае, та литература, которая получает некую популярность. Берешь Гарри Поттера, и непонятно, что ты, собственно говоря, читаешь. Впечатление, что ты читаешь сценарии не снятого, сколько снятого фильма. Берешь Дэна Брауна, пролистываешь, тоже какой-то сценарий. Последние полвека, на самом деле, цивилизация изменилась. Она перестала быть логоцентричной и стала видеоцентричной. Слово и связанная с ней вся глубина мифологическая, культурная, вообще сходит на нет. Рад ли я этому? Нет. Никогда этому не был рад. И всегда как-то стеснялся своих сценарных опытов, несмотря на результаты, на кое-какие фильмы, которые мне нравились. Я всегда стеснялся, но я в последнее время понял, что, к сожалению, произошел такой тектонический сдвиг в культуре. Для меня это плохо. Я хочу, чтобы литература по-прежнему существовала где-то возле сердца, чтобы ей дышали, чтобы за книжки сажали в тюрьму, чтобы их переписывали от руки, ксерили. Я вот оттуда. Но, видимо, это уже не будет никогда, и все мы, литераторы, в большей или меньшей степени будем обслуживать вот этого монстра под названием кинематограф, который, конечно, ничего хорошего людям не несет. Сейчас все продюсеры начали российские жаловаться, что, вот понимаете, какая-то странная аудитория. Вот не любят какие фильмы какие-то серьезные. Но они сами сформировали этот быдлятник. И мы уже все заложники этого быдлятника. И, конечно, очень тяжело чувствовать себя человеком, который отчасти обслуживает, выражаясь более цивилизованным языком, некоторые негативные процессы, которые происходят в обществе и в культуре.
И это говорит Юрий Арабов, написавший сценарии не мыльных опер, а «Доктора Живаго» и «Мертвых душ». У Арабова есть три творческих ипостаси. Он поэт, прозаик и эссеист, и профессиональный сценарист. В последнем качестве заведующей кафедрой в ГИКа Юрий Арабов ценит себя, как мы только что слышали, не слишком высоко. Но для меня главное достоинство крупного художника Арабова – метафизика и пластика, умение говорить об истории, зрить сквозь целые столетия, проявляются именно в сценариях.
Да.
Достижения сценариста Дуни Смирновой гораздо скромнее достижений сценариста Юрия Арабова и связаны с именем режиссера Алексея Учителя. Кинофильмы «Мания Жизели», «Дневник его жены», «Прогулка». Последний сценарий Смирнова реализовала сама. Получился фильм «Связь». Также названа книга, в которую вошли и все сценарии для Алексея Учителя. Из предисловия Никиты Михалкова, дочь которого Анна, играет в картине Смирновой главную роль. Обидно, что этот сборник будут покупать скорее из-за популярности телеведущей Авдотьи Смирновой, чем из любви к картинам Алексея Учителя. Конец цитаты. Телеведущая Авдотья Смирнова вполне отдает себе в этом отчет.
Выход книжки Арабова, сценарий Арабова, это большое событие. Что касается моей книжки, и вы, и я прекрасно понимаем, что меня взяли за коммерческую будку. Это понятно. Если эта будка хоть как-то поможет продаже серии, я буду только счастлива.
Смирнова сценарист демонстрирует чудеса смирения.
Мне кажется, что мы сценаристы люди трусливые, да, и которые очень удобно устроились, потому что в любой ситуации, если фильм получился, ты ходишь, задрав нос и говоришь, ну, сценарий кто-то стал. А если фильм не получился, ты всегда имеешь возможность сказать, ребята, сценарий был гениальный, это животное возле камеры все испортило и все погибло. И теперь, собственно, можем предъявить, что там было в первооснове на самом деле.
И, наконец, образец риторики от Дуни Смирновой, режиссера.
Все русские фильмы сняты при поддержке федерального агентства. Вам то же самое скажет Сильянов, вам то же самое скажет Толстунов. Все наши так называемые независимые продюсеры, на самом деле мы все стоим и похрюкиваем у одного и того же корыта. Масса плохих фильмов объясняется не тем, что у нас государство глупое, а извините, пожалуйста, тем, что среди нас, моих товарищей, меня можете сюда причислять, я совершенно спокойно к этому отнесусь, среди нас много бездарей. Вы удивитесь, но очень много бездарей среди американских режиссеров и среди французских режиссеров. И основной поток кинематографический каждый год в каждой стране ужасен. 2-3 фильма приличных выходят в год, и это нормально, это естественно. Предлагать государству еще большее вмешательство, чтобы государство сидело и определяло, какой артхаус мы сейчас запустим, ну, большое спасибо, это госкино, это советская власть. В итоге этому же государству вам не приходит в голову, что позвонить из администрации президента и сказать, запустите ты нам большой национальный проект под названием «Чекист». И если это будет государство, интересно, я посмотрю на него, как оно откажется его запустить.
Итак, у Дуни Смирновой также 3 творческих ипостаси. Она сценарист, журналист, теперь и режиссер. Для меня достоинство автора Смирновой находится, несомненно, в сфере журналистики. Темперамент, остроумие, чутье на модные темы. У Смирновой кинематографисты слишком много очевидных слабостей. Ее претендующие на достоверность герои экзальтированные и картонные. Диалоги и ситуации по большей части фальшивы до неловкости за их автора. Ее интерпретация жизни Ивана Бунина всякий раз, когда фильм «Дневник его жены» повторяют по телевидению, заставляет вспомнить фразу Пушкина о толпе и гении. «Врете, он и мал, и мерзок, не как вы». И главное открытие книги «Связь» поджидало меня в ее конце, в интервью Дуни Смирновой, где она признает ошибку своей сценарной интерпретации и утверждает, что виновата перед писателем.
Это был очередной выпуск обозрения «Книжный угол» на волнах Радио Свобода. Его подготовила наша коллега Елена Фанайлова.
Сегодня в 20:07 на волнах Радио Свобода после выпуска новостей повтор программы «Час прессы». Она посвящена гибели журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Ведет программу Елена Рыковцева. А следующий повтор этой программы в понедельник в 2:00.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней программы имеет непосредственное отношение к криминальной сфере. И если некоторое время назад удельный вес женских преступлений считался небольшим, то теперь по криминологической характеристике женские преступления приближаются к мужским. Таким образом, женская активность привела также и к феминизации современной преступности. Значит ли это, что поведение правонарушителей мужчин и женщин становится более схожим? Или по-прежнему существует традиционное разделение преступлений? На этот вопрос я попросила ответить сотрудника уголовного розыска города Москвы.
Естественно, есть и мужские, и женские преступления. Мужские в основном они связаны с применением физической силы. В основном женские преступления у нас, большая тенденция сейчас пошла, совершаются в отношении стариков, пожилых людей, которые очень беспомощные, которые не знают, как в такой ситуации действовать. Доверчивость к людям, которая еще идет с советских времен, вот они от этого сейчас и страдают. Правда, мошенничество тоже есть, что мужчины совершают, но это с организациями большими, какие-то сделки совершают.
Чьи преступления более обдуманы и более продуманы?
Если есть именно банда, которая совершает преступления, если там замешана женщина, они ее берут, я бы сказал, для отвода глаз или для того, чтобы войти в доверие.
Как себя ведут при задержании?
Ну, при задержании женщины начинают плакать. Начинают рассказывать, что ой, как им плохо, вот они пошли на этот шаг не от хорошей жизни. Я заметил, что они хотят давить на нашу психику. Мужчины себя держат конкретно. Человека не пытаются выводить на тот разговор, чтобы их жалко стало. Есть такие женщины, которые очень хорошо подготовлены к этому. Они тоже очень держатся уверенно. Ну, как правило, я вот заметил, когда уже ставим их перед фактами, когда уже все доказательства налицо, они все равно становятся мягче. Притом человек, у которого есть семья, есть жена и дети, очень редко пойдет на это. Ну, совершают преступления большая часть одинокие люди. В основном это люди, у которых жизнь не сложилась. Но нисколько они не думают, что пошли, если в семью совершать разбой, грабеж, так этим же они калечат других людей.
Есть такое представление и очень расхожий такой женский образ женщины, которая способна задержать преступников. Как вы думаете, насколько вообще реален этот образ?
Лично мое мнение, что к оперативной работе женщина не приспособлена, она не сможет эту работу выполнять. Если она даже тренирована, все равно к женщине отношение людей совсем другое. Потому что на моей практике были случаи, когда на задание выезжали с нами женщины, то народ, люди, к которым мы едем, обращаемся там по каким-то вопросам, представители мужского пола, они разговаривают по-другому и как-то ответственно, чем женщины. Они сами воспринимают женщину как сотрудник милиции и все. А вот всерьез не воспринимают. Вот следователем я согласен, что он может быть. На этом поприще у них получается. Человек, который сидит на допросе у женщины-следователя, будет более откровенен.
Действительно, среди следователей очень много женщин, едва ли не большинство. Я попросила Наталью Кучунову, заместителя начальника следственного отдела, прокомментировать этот факт.
Во-первых, женщина, когда с мужчиной, она же больше к себе располагает, правильно, чем когда-то следователь мужчина. Потом женщина никогда не применяет грубых методов. А каждый мужчина, даже пусть он с каким-то уголовным прошлым или даже вот матерым, он в каждой женщине, ну, видит именно женщину. Тоже себя каждый мужчина считает неотразимым, думает, что вот следователь тоже посмотрит на него с точки зрения мужчины. Вот поэтому с мужчинами в плане вот следствия работать легче. Когда, например, обвиняемая женщина, мужчине легче с ней, а когда наоборот мужчина, то легче женщине. Женщина всегда приодета, и чаю нальет. Мужчина никогда такого не сделает, а женщина сигаретой угостит.
Как вам кажется, мужчины-следователи, у них другая метода? Есть какие-то такие определяющие черты в их работе?
Они обычно в жизни ситуации вникать не будут. Договориться не получается. Если тот начинает артачиться, значит и этот начинает артачиться. Женщины обычно как-то власти не показывают, но настоять на своем они могут. По крайней мере, у меня в жизни никогда не было, чтобы мне что-то не подписали и что-то не сказали.
Насколько ваш оперативный подход отличается от чисто женского подхода, то есть ваш инструментарий?
Женщина же хитрая, да? Он никому ничего не подписывал, пошла я. Я просто когда сидела, я посмотрела его дело уголовное. И вдруг обнаружила, что он родом из Свердловской области. Я там жила в Свердловской области. И я прихожу к нему, и вот так я на него смотрю, говорю, слушай, да откуда я тебя знаю? Я говорю, ты в Свердловской области не жил? Он говорит, жил. Я говорю, например, не в городе, не в Янске. Он говорит, там. Я говорю, слушай, говорю, а у тебя мама не в детском саду работала? Он говорит, в детском саду. Говорю, я там работала. И мы с ним расстались такими друзьями, что вообще не сказать, кстати, ни пером описать. Ну, а потом я очень хорошо запоминаю иностранные языки, и когда какой национальности, я всегда стараюсь на их языке что-то, ну, лабадена, там, добрый день хотя бы сказать. А очень любят. В зависимости от возраста, если, например, попадает молодой человек, я уже подхожу к нему как мама. Я так с ними говорю, слушайте, вот как мать хочу сказать. Даже иногда вот смотрю, парни молодые, жалко, я с ними начинаю проводить беседу, почему, какие обстоятельства.
Как себя ведут мужчины
на следствие.
Настороженно, случайно оказался, ничего не брал вообще. Да, они ведь тоже изучают, смотрят, как вот к ним будут относиться. Конечно, если вот какие-то бродяги, некоторые сами стремятся, потому что скоро зима, а в колонии покормят и напоят.
Мужчин попадается больше, нежели женщин.
Женщин у нас бывает мало. Если за кражу, то обычно бродяги более неопрятные, вот она быстрее опускается, чем вот мужчина. А так в основном за наркотики. И сами наркоманки за сбыт наркотиков, и дети у них.
А как женщины ведут себя на следствие?
Немножко по-другому. Они, во-первых, хитрят. Если знают, что можно оттуда, например, выйти, как-то постараются вину свалить. Ну, а своего товарища, с которыми вместе крали или что-то делали. Если мужчина может сказать «да, да, да», то женщина всегда пытается вылезти, всегда карабкается до последнего.
И, как правило, у нее есть какой-то компаньон, подельник. Одинокие женщины редко встречаются.
Крайне редко, но вообще подельник. И в основном вот верховодит именно женщина, а сидит именно мужчина. Он как мужчина, вроде бы, как кавалер ее, да-да-да-да-да-да-да, а потом, когда опомнится уже, он говорит, вот я дурак. Ведь она меня заманила, предложила, а потом она вышла, а он остался.
На жалость они как-то напирают?
Да, или дети, или беременные они. Вы же понимаете, ребенок, вы же сами, у вас вот дети же есть. Мужчина никогда не сказал, что, может быть, один из сотни скажет, ой, да у меня там дети надо кормить. А женщина всегда, ой, отпустите, у меня мама, у меня дети. Она никогда не пускает к себе в душу. Вот мужчина может пустить. Начинаешь с ним про жизнь рассказывать, про жен, про детей. Что вот он одинокий, женщина в душу никогда не пустит. А вот видит потенциальную, может быть, соперницу. Причем это соперница на коне, а ты под конем, и поэтому... Мужчина, может быть, не так обращает, а женщина на одежду. Ты вроде одет, причесан, она нет. У нее сразу негатив.
Как вам кажется, вот вы сказали, что если мужчина следователь, женщина будет легче общаться?
Где-то, с одной стороны, женщина будет легче общаться, но она никогда в нем не видит потенциального ухажера или кого-то еще. Никогда. Если мужчина, может быть, женщина-следователь начинает клиночки подбивать, женщина никогда.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Мужчина и женщина», которую подготовила и вела наша коллега Тамара Леленкова.
В эфире Радио Свободы воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей мы предложим вашему вниманию «От А до Я» передачу о русском языке. Ее подготовила наша коллега Лиля Пальвелева. Речь не пойдет о крылатых словах. Далее в нашем эфире программа «Прессинг плюс». Это спортивное обозрение. Вместе с моим коллегой Игорем Швейцером мы обсудим отборочный матч футбольного чемпионата Европы между сборными России и Израиля. И в конце часа наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции. Слушайте Радио Свобода.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях. Дело об убийстве Анны Политковской будет расследоваться под личным контролем генпрокурора России. Главная версия – профессиональная деятельность журналистки. Политковская была застрелена в субботу вечером в Москве в подъезде своего дома на Лесной улице. Международные организации, правозащитники и средства массовой информации выражают скорбь и возмущение в связи с убийством. В заявлении базирующегося в Нью-Йорке Комитета по защите журналистов гибель Политковской названа огромным ударом по независимой журналистике в России. В Москве на Пушкинской площади около 2000 человек, собравшихся на митинг протеста против антигрузинской кампании, почтили память Анны Политковской. В акции участвовали известные правозащитники и политические деятели. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, руководители «Яблока», Союза правых сил, Республиканской партии. Похороны Анны Политковской состоятся во вторник, 10 октября, на Троекуровском кладбище в Москве. В Чечне в ходе операции по задержанию боевиков ранен военнослужащий спецбатальона «Восток». Поиски велись в субботу на окраине села Дышневедено. Группа маджахедов численностью около 15 человек оказала вооруженное сопротивление. В 68 регионах России сегодня проходят выборы в местные органы власти. Признаны состоявшимися выборы в Приморье, Еврейской автономной области, Чувашии, Сахалинской, Кемеровской, Астраханской и Липецкой областях, а также выборы мэра в Самаре. На парламентских выборах в Латвии победила правящая коалиция. По окончательным результатам коалиция во главе с Народной партией премьер-министра Айгара Калвитиса получила чуть меньше 45% голосов избирателей, то есть 51 место в 7 из 100. У оппозиционной партии «Новое время» 16 с небольшим процентов или 18 мест.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я. Передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Тема сегодняшней передачи – так называемые крылатые слова. Старые 30-40-летней давности словари определяют их как устойчивые выражения, вошедшие в язык из определенного литературного или исторического источника и получившие широкое распространение. Здесь забыли упомянуть еще один источник – кинофильмы. Не только «Горе от ума» в свое время растащили на цитаты. Не одними лишь фразами из «Мастера и Маргариты» в другом уже веке щеголяли. Раневская жаловалась, что муля «Не нервируй меня» преследовала ее всю жизнь. А откуда крылатые слова чаще приходят в языковой обиход в наши дни? Вот что сообщает об этом директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус.
Я хочу сразу сказать, что крылатые слова, и вы правильно сразу определили, что на самом деле это выражение, и точнее было бы говорить крылатые выражения, но так уж сложилось. Крылатые слова очень много говорят о народе, который их использует, и о времени, в которое они используются. И, конечно, в нашей русской культуре сегодня мы имеем и используем другие крылатые слова, не те, которые у нас были, скажем, 50 лет назад. Поэтому, если мы говорим о сегодняшнем дне, то надо сказать, что определение придется еще подправить. Например, среди источников я бы назвал эстрадную песню и рекламу, которая уже никак не является литературным источником.
То есть тексты из этих песен и кусочки текстов из этих реклам
становятся расхожими цитатами. Да, на самом деле это цитаты очень часто с потерей источника. Мы часто цитируем, не осознавая, откуда это взято, но сознавая, что это некая цитата. Поэтому лингвисты чаще используют менее пафосное выражение, говоря не о крылатых словах, а о речевых клише или речевых стереотипах. Это ничуть не принижает это явление, но просто более, может быть, точно отражает его. Первое, что можно извлечь из анализа таких клише, это источники, откуда мы их берем, и, следовательно, какие тексты, источники нам особенно дороги.
Замечу это в отличие от поговорок или пословиц, где источник никак не определяется. Это фольклорная вещь.
Да, это всегда фольклорное, даже если это придумано. А здесь все-таки всегда есть некий автор, даже если он утерян, но он подразумевается. И здесь очень важно, что при том, что жизнь поменялась, при том, что немножко изменились источники, я об этом уже сказал, но все-таки в качестве основных источников сохранилась литература и цитаты из кинофильмов. Надо заметить, и это не в нашу пользу, что цитируется старая литература 19 века, 20 века, но никак не конца 20 века и не 21 века. И то же самое можно сказать о кинофильмах. Почему? Почему мы обращаемся туда, к нашему далекому прошлому, мы не хотим брать цитаты из настоящего? Я боюсь, что это связано с качеством прошлых текстов, прошлых фильмов и настоящих. Они были более афористичны. И вес отдельной фразы, по-видимому, был значительный. Потому что даже не обязательно афоризмы оставались в «Муля, не нервируй меня» или «И мертвые с косами стоят». Тут ведь нет никакого глубокого смысла. Но как-то это подавалось так, что эта фраза запоминалась и оставалась со зрителем и после фильма.
Я думаю, что здесь есть один очень важный момент. Действительно, некоторые выражения сами по себе не бог весть какие мудреные. Тем не менее, они любимы народом. Я думаю, что когда речь идет о крылатых словах, всегда надо иметь в виду контекст. Говорящий вспоминает большой набор смыслов, связанных с этим выражением. И когда героиня говорила Муле: «Не нервируй меня», за этим вставал типаж. Поэтому конечно, употребляли конечно. Это выражение так часто.
Это, я бы сказал, уже третий вопрос, потому что мы начали с вопроса «откуда?», перескочили на вопрос «почему?». И теперь зачем? Вот зачем, тут я абсолютно с вами согласен, почему, зачем мы вообще используем клише? Потому что мы сразу сообщаем больше, чем произносим. Вы правы, клише сопровождается еще чем-то, некой аурой, связанной с источником, с типажом, если это цитата из кинофильма или из литературного произведения, с ситуацией, как правило, содержит в себе юмор, хотя в самом выражении юмора может не быть, но он возникает именно потому, что это отсылка к некой другой ситуации, которая вспоминается всеми. И здесь сразу возникает еще одна проблема. Вообще ни с кем можно использовать крылатые слова. Имеет смысл только с тем, кто их тоже знает. То есть это еще и способ выделить своего и показать ему, что мы оба свои. Мы оба знаем эту фразу, а не порождаем ее вот на этом самом месте.
Ну да, самый крайний пример – это если ты разговариваешь с иностранцем, который неплохо знает русский язык, но вот такие тонкие вещи уже не может осмыслить.
Да, конечно, и это много говорит о нашей культуре, но культуре не высокой, а вот такой низкой, о таком фоновом знании, нас сопровождающем. И, конечно, у каждого народа и у каждого народа в определенное время свое фоновое знание. И это, я думаю, что нас объединяет гораздо большей степени, чем даже высокая культура. Именно поэтому мы понимаем юмор свой и не понимаем чужой. Здесь, кстати, я хочу сказать, что мы ни в коей мере не отличаемся в лучшую сторону от других народов. У всех народов есть вот эти клише. Скажем, в Америке даже проводился конкурс, ну не конкурс, а такое легкое веселое исследование на самые популярные фразы из кинофильмов. Там есть свои фразы, которые тоже, скажем, русскому невстроенному в голливудскую культуру будут абсолютно непонятны. Ну, там одна из любимых фраз, скажем, «I'll be back», фраза, по-моему, «Терминатора», если я не ошибаюсь, которая тоже вызывает свои ассоциации. То есть каждому свое. Это очень важно, потому что с помощью этих фраз мы выделяем своих, тех, которые понимают, и, наоборот, отбраковываем чужих, которые не могут оценить знания нашего общего прошлого.
Мы упомянули, по сути, два источника – литературные тексты и кинофильмы. А откуда еще берутся такие выражения?
Есть и другие важные источники. Из таких вечных источников я бы назвал Библию, библейские тексты. Наверное, в первую очередь, новозаветные, хотя и Библию в целом.
Фразы, ну да, «Содом и Гоморра» – это, например, из Ветхого Завета.
Да, 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 да. Какие-то выражения можно привести. «Время разбрасывать камни, время собирать камни». Ну вот такого рода вещи. Не всегда осознается, откуда это, но это тоже вошло как крылатое выражение, как крылатое слово. Да, ну когда, сразу надо говорить, что когда мы говорили о литературе, мы имели в виду и прозу, и поэзию. Поэзия достаточно продуктивна.
Запоминается легче.
Конечно. Поэзия состоит из фраз, которые, в принципе, предназначены для того, чтобы остаться в памяти. А из прозы остаются только самые-самые лучшие, самые-самые оригинальные.
«Кот-бегемот, никому не мешаю, подчиняю примус».
Да-да-да, да. И Ильф и Петров остались. Все эти фразы, конечно, цитируются очень часто.
Такая языковая игра. Еще на языковой игре очень часто строится реклама, о которой вы упомянули. А не могли бы вы привести какие-то примеры?
Попробую, но здесь еще важно про рекламу сказать следующее. Реклама как раз для нас сегодня во многом заменяет те идеологические клише, которые были в советское время. Если крылатые слова из литературы и из фильмов сохранились, то вот ушедшая политическая составляющая корпуса крылатых слов заменена рекламной составляющей. Причем я даже не хочу сказать, что в основном цитируется реклама с игрой. Скорее тоже берется совершенно иногда бессмысленная фраза, которая связана с некой ситуацией, обыгранной в рекламе, и цитирующий это знает. Сама по себе фраза довольно бессмысленна. Я уже не очень точно помню, что и когда рекламировалось, но, например, помню, что чрезвычайно популярна была фраза «ждём-с» из рекламы с Суворовым, который ждал звезду. Вот это «ждём-с» воспроизводилось неоднократно. Само по себе «ждём-с» никакого вроде бы смысла не имеет, если используется там, в обычной ситуации, ну, «ждём-с». Но это вызывало действительно вот такое чувство своих. Мы смотрели рекламу, мы это знаем. Мы в этом смысле свои чувствуем эту иронию. И это было, наверное, главным.
Я вот вспомнила, что, наверное, прочнее всего в язык вошло выражение, связанное с такими приземленными вещами, как шампунь и ополаскиватель. Но вот это вот два в одном флаконе...
Вы сорвали стало... у меня с языка, да.
Да?
Я как раз хотел сказать, потому что я уже не помню, и думаю, что большинство не помнит там про шампунь и ополаскиватель, а вот два в одном флаконе остались. Это как раз тот случай, когда искажение оказалось более продуктивным, чем само речевое клише. Уже все забыли про шампунь и ополаскиватель, а помещают вместо них что угодно, например, политических деятелей или политические силы какие-то. Действительно, очень продуктивная цитата. И, опять же, понять, скажем, непосвященному, что здесь смешного, почему, невозможно.
А я обратила внимание, что это «два в одном флаконе» уже стало настолько привычным словосочетанием, что иногда даже безо всякой иронии в каких-нибудь газетных текстах употребляется, когда нужно сказать, что вот совместилось каких-то несколько явлений в один момент, допустим. Ирония там уже слабовата.
Возможно, да. Действительно, жизнь клише непростая и изменчивая. Я бы сказал, что вначале клише несет в себе особую энергию той ситуации, в которой оно впервые было сказано. Поэтому оно вносит в разговор что-то интересное, что-то новое. Но если клише существует в речи, в языке достаточно долго, то эта энергия постепенно стирается от постоянного употребления. И тогда оно либо исчезает, либо переходит вот в разряд таких слов, которые воспринимаются уже просто как фразеологизмы, то есть устойчивые выражения, но, собственно, не крылатые слова. Вполне возможно, что вот выражение «в одном флаконе» уже на пути к этому.
Подчеркивает Максим Кранкаус.
Передача «От А до Я» представила Лиля Павелева. Примерно минут через 10 в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня поговорим о футболе. В студии «Радио Свобода» Игорь Швейцер. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Вчера состоялось много отборочных матчей чемпионата Европы 2008 года. В частности, в Москве прошла встреча сборных России и Израиля. Это был второй для сборной России матч в нынешнем отборочном цикле. Результат встречи 1-1. Игорь, накануне этой игры Гус Хиддинк, главный тренер сборной России, говорил о том, что российская команда обязана в двух ближайших домашних матчах, то есть в субботнем с Израилем и в матче, который пройдет в среду со сборной Эстонии, обязана брать 6 очков, то есть дважды побеждать. Стало быть, программа минимум не выполнена. Я напомню таблицу отборочной группы Е, в которой играет сборная России. Сейчас впереди команды Англии и Израиля по 7 очков после 3 проведенных встреч. По 4 очка у команд Хорватии и Македонии, при этом у Хорватии есть игра в запасе. Сборная России на 5-м месте, 2 очка, как я уже говорил, после 2 матчей. А далее Эстония и Андорра, которые очков пока не набрали. Итак, сборная России пока не входит в двойку, скажем так, тех, кто попадет напрямую в финал чемпионата Европы. Более того, Россия занимает 5-е место, хотя потенциально это может быть 3-е. Что по игре, какие впечатления?
Впечатления противоречивые. С одной стороны, есть некоторый прогресс, вроде бы, потому что российская команда, скажем так, первую половину встречи диктовала свои условия гостям, забила быстрый гол и могла сделать это еще и, наверное, не единожды. А с другой стороны, после перерыва, считается, что перерыв – тренерское время, игра у россиян как будто бы разладилась. Замены, которые провели израильтяне, скажем так, стабилизировали их игру, придали им какой-то уверенности. А то, что делал Гус Хиддинк, оно, как минимум, не усилило игру сборной России, и в итоге россияне пропустили гол в самом конце, довольно обидный, потому что мяч был, скажем так, пусть и логичный, но это был единственный реальный опасный момент у ворот Игоря Акинфеева, он завершился их взятием, и в итоге Израиль увез очень важное, я считаю, для этой команды очко из Москвы, хотя по игре, может быть, этого и не заслуживал.
Говоря о заменах, вы имели в виду, очевидно, в первую очередь замену Погребника на Измайлова?
Разумеется. Вообще, скажем так, футболисты «Локомотива», мне кажется, в последнее время являются членами сборной по недоразумению, потому что после того, как они умудрились проиграть полулюбительской команде, будем называть вещи своими именами, есть большие сомнения в их квалификации. А, скажем так, более сильные и опытные футболисты, в частности, Егор Титов, которые способны вести конструктивную игру, скажем так, придавать осмысленность действиям команды в центре поля, остались на скамейке, допустим, опытный, уже имеющий хороший, скажем так, послужной список Иван Саенко, из Бундеслиги, вообще даже остался вне заявки. Это удивило.
Но не было и из числа организаторов, не было и Дмитрия Лоськова. С одной стороны, как вы сказали, игрок «Локомотива», с другой стороны, ну, он все-таки конструктор игры.
Да, видимо, Гусхитин считает, что можно обойтись без футболиста по фамилии плеймейкера. Это в свое время еще Газаев говорил. У него в центре поля действуют Смертин и Алдонин, которые, скажем так, при всем уважении к этим футболистам, не относятся к числу конструкторов. Они, в общем, разрушители, и поэтому всю созидательную работу, не боюсь этого слова, выполняет один человек. Он и нападающий, он и полузащитник. Это Андрей Аршавин. Вчера, собственно, и забил гол.
Гусхитинг на послематчевой пресс-конференции сказал фразу, настолько традиционную для российского футбола в последние даже не год, не два, лет десять. Я уже говорил, сказал Хитинг, что нас подвела реализация. Все, без исключения тренеры сборной России, все и те, кто поддерживал, и те, кто резко критиковал сборную России, всегда говорили, слабое место реализации голевых моментов. Болезнь осталась?
И это очень грустно, что он это сказал, потому что он, наверное, должен был знать, что российские футболисты в завершающей стадии атаки, к сожалению, обладают недостаточным мастерством. Это традиционная болезнь, значит, нужно создавать больше моментов.
Что теперь делать Хитингу? В среду, напомню, в Москве, по-моему, да, в Москве будет матч с Эстонией.
Нет, матч в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге, да. Почему-то я засомневался. В Санкт-Петербурге матч со сборной Эстонии. Ну, по турнирной таблице можно, конечно, предположить, что Эстония теперь является конкурентом сборной России, хотя, конечно, все понимают, что это не так. И тем не менее,
можно есть возражение. Кто здесь кому конкурент? Большой вопрос, потому что, скажем так, сборная Македонии до начала турнира никто всерьез не воспринимал, вроде бы. А вот, глядите, с англичанами сыграли в ничью, и это серьезная заявка на то, что они будут бороться так же серьезно и с другими командами, которые рассматриваются в качестве претендентов на выход в финальную часть чемпионата Европы.
Ну, вероятно, и сборная Израиля тоже вряд ли кто ожидал видеть ее лидером и набравшей 7 очков командой после 3 матчей. Впрочем,
с израильтянами несколько иначе, поскольку они предыдущий отборочный цикл провели неплохо. Может быть, и нехорошо, но ни одного поражения, ничьи с довольно сильными командами, это что-то значит. Но, с другой стороны, вот вчера все видели, что не израильтяне, скажем так, добыли очко, а скорее россияне им его подарили.
Конечно же, Гусхитинг и сборная России не собираются дарить очки команде Эстонии, но уже есть такое расхожее место в футбольной аналитике последних лет, что слабых соперников не бывает, со всеми надо играть сильно, и все же Эстония. Что делать Хитингу, как ориентироваться, на что настраивать игроков, кроме как на победу?
Вы знаете, я думаю, что настраивать он будет, разумеется, на победу, и здесь настраивал на победу. Хитинг очень любит говорить, что нам надо посмотреть DVD, то есть вот записали мы матч, посмотрим, проанализируем. Он, наверное, должен все-таки проанализировать, хотя он на пресс-конференции не сказал о своих ошибках, наверное, должен проанализировать свои ошибки и, наверное, не повторить их в матче в Санкт-Петербурге. Плюс еще очень важный момент. Я после матча беседовал с голландским коллегой, который приехал специально сюда для того, чтобы пообщаться с Хитингом о его работе в России. И он сказал следующее, что Хитинг разочарован качеством футболистов. Здесь он этого не говорит, это очень важный момент.
Игорь, на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, в разделе «Спорт» мы поместили опрос. Видите ли вы прогресс в игре футбольной сборной России? Так вот мы обращаемся к слушателям. Варианты ответа. Да, с Израилем мы играли значительно лучше, чем с Хорватией. Прогресс в тактике намечается, но его тормозит низкое исполнительское мастерство игроков. Нет, у команды по-прежнему нет своей игры. И четвертый вариант, если что и наблюдается, так только регресс. Вы участвовали в голосовании?
В голосовании я еще поучаствую, пока еще не участвовал. Регресса, наверное, нет, но и особого прогресса тоже, как мы видим, потому что ничья с командой Израиля, пусть она и выше в рейтинге УЕФА, это не достижение ни в коем разе.
То есть у команды, скорее всего, вы ответите, что по-прежнему нет своей игры.
Да нет, наверное, игра тоже есть, но просто нет результата, который позволил бы о чем-то говорить всерьез уже. Есть какие-то позитивные сдвиги, потому что россияне, скажем так, хотя бы первую половину матча играли уверенно, солидно, но при этом нету реализации.
Традиционная беда российского футбола – отсутствие реализации. Игорь, спасибо. С нами был Игорь Швейцер. Ну, а всем, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в 22:07 по московскому времени в нашем эфире программа «Прессинг». Кроме того, на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов. Еще раз напомню адрес www.svobodanews.ru. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш». Слово нашему корреспонденту во Франции Дмитрию Савицкому.
Итак, куда мы едем? На площадь, которая трижды меняла название, которая, если забыть Рим, наверное, самая красивая площадь в мире. Если не хлынет дождь, если ветер не сдует вместе с великом в Сену, осень вступила в свои права. И вот вам вместо заначки по сезону и по погоде стишок вашего покорного слуги, сочиненный в Париже ровно 24 года назад, вернее, несколько строк из стишка. Осенний полдень на берегах Коцита. Вода чернее, чем антрацита. Блеск лениво полощет изнанку неба. Бродяга делит остатки хлеба с веслоухим псом, не пьющим, увы, фалерно. Бродяга трубит в бутыль, отпивая, наверное, чуть больше того, что вмещено в бутыли. На расстоянии одной расплывшейся мили знаменитый собор впился иглами в мякоть грубо подкрашенной вечности, мысль, от которой слякоть выступает в подгнивших глазницах клошара, корзина раздувшего щеки воздушного шара, из королевских садов взмывает под крики народа, уродка, держась за плечи урода, уменьшается до размера слезы, застилающей зренье. Колокол Сан-Сульпис, теряя терпение, охает. Голуби, смех, скончавшийся лист платана, плывущая прочь из города пачка жетана, воздух первых колен октября. Ну вот я и у цели. В 1748 году городские старейшины решили, что пора поставить где-нибудь конный памятник Людовику XV. Памятник был заказан Эдме Бушардону, который решил, что уж если ставить памятник, то на новом месте, и призвал на помощь архитектора Жака Анжа Габриэля. Габриэль без труда отыскал пустырь, начинавшийся прямо от королевских садов Тюльри, и решил, что лучшего места в Париже нет. Вот на краю этого пустыря я теперь и стою. Называется он Пляс де ла Конкорд, площадь Согласия, а в первом варианте вестима площадь Людовика XV. В варианте 1792 года это была площадь Революции, и здесь сын Людовика XV, Людовик XVI, и лишился головы, как и Мария Антуанетта, как и многие аристократы, дворяне, простолюдины и в итоге революционеры. Итак, король на коняге был установлен здесь 20 июня 1763 года. Смотрел король на восток, на свой дворец Тюильри. За хвостом его коня находилась длинная зеленая аллея, дорога, ведущая из Парижа в Неи, ставшая позже Елисейскими полями. В данный момент это сплошной поток машин в обе стороны. Габриэль разбил площадь в виде восьмиугольника и возвел на севере два великолепных здания с коринфскими колоннами. Площадь была огорожена 20-метровыми рвами, каменной балюстрадой, газонами и мостиками. Заросшие травой рвы площади служили в течение столетия рабочим местом для парижских гетер. На том месте, где нынче стоит обелиск, стоял эшафот с гильотиной. Фонтанов не было, но по краям восьмиугольника стояли построенные Габриэлем 8 павильонов, каменных будок, которые в эпоху революционную были заняты под жилье. Здесь жил государственный чиновник, разнообразнейшие чудаки, а также все те же девы любви, устроившие под площадью, были найдены погреба и подземные туннели, настоящий бордель. В данный момент здесь хранятся метелки и лопаты. В 1835 году, когда началась реконструкция площади, на павильоны эти были подняты и установлены скульптуры женщин, каждая из которых воплощала один из французских городов – Брест, Руан, Лион, Марсель, Лиль, Нант, Бордо и Страсбург. В это же время на площади и появились фонтаны. Тот, что севернее, посвящен речному флоту, а южный – морскому пароходству. Гигантский левый особняк на площади принадлежал маршалу Крийону. Во время революции он превратился в посольство Испании. Реставрация вновь вернула его семье маршала, которая владела этим грандиозным особняком до 1904 года, когда он был куплен обществом универсальных магазинов. С тех пор это знаменитый отель «Крион». Особняк-близнец на площади с 1798 года занимает Министерство военно-морского флота. Обелиск был подарен Франции египетским пашой Мехмедом Али. Инженер Леба осуществил снятие его с постамента в Люксоре в 1831 году. Он принадлежал храму Рамсеса II и был воздвигнут в 13 веке до нашей эры. Это самый древний памятник в Париже. Высота его 22 метра 83 сантиметра, вес 230 тонн. До Парижа он добрался в 1833 году, и три года спустя площадь была готова для его возведения. 25 октября 1836 года обелиск был установлен. На операцию ушло 4 часа. Остаются знаменитые кони Марли, две скульптурные группы, находящиеся в Лувре. На площади Согласия стоит нынче их реплика работы скульптора Мишеля Бурбона. Кони Марли были исполнены по заказу короля солнца в 1702 году Антуаном Койсево. За площадью Согласия, на столь любимой французами перспективе, находится квазигреческий храм, церковь Марии Магдалины, а на левом берегу еще одна колоннада, дворец Бурбонов, то есть Национальная ассамблея. Плас де ла Конкорд особенно хороша вечером, в то самое время, что называется между кошкой и собакой, между ранними сумерками, когда небо над Эйфелевой башней алеет закатом, иглу Эйфелевой повторяет обелиск Рамсеса II. Голубым горит купол Гран-Пале. Над отелем Крион развивается французский флаг. И дальше начинаются Елисейские поля. Сплошной зеленый массив. Так вот, в этот момент, когда на площади зажигают фонари, стоит здесь побывать. Это волшебный момент. Вы найдете точно такие же цвета, точно такое же настроение на картинах импрессионистов. Ну а днем это абсолютно бешеное циркулярное круговое движение по площади. Машины стремятся в основном с Риволи на Елисейские поля, но также и на улицу Мира, одну из самых дорогих в Европе. Само собой, Пляс де ла Конкорд, на который устанавливаются во время праздников, таких как День Бастилии, 14 июля, официальные трибуны, охраняется самым тщательным образом. Кроме прочего и потому, что здесь находится в ее северо-западном углу американское посольство. В свое время задержанные террористы ЖИА планировали выстрелить по посольству именно отсюда, из базуки. Пожалуй, и все на сегодня. Я с вами прощаюсь. До следующей карт-бланш. Чао, бай-бай.
Каждую неделю примерно в 17.50 наш корреспондент во Франции Дмитрий Савицкий предлагает вашему вниманию очередную серию из цикла «Карт-бланш. Велопутешествие по столице Франции». В следующем часе на волнах «Радио Свобода» программа «Все свободы». Все свободный воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича известный журналист Матвей Гонопольский. Программа «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. What
concerns us and worries us. Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15.